Мы читаем Зоар для всех, первый том, 161 пункт, предисловие, статья «Среди всех мудрецов народов нет подобных тебе». Вопросы можно задавать по сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга «Зоар для всех», первый том, 161 пункт, предисловие, статья «Среди всех мудрецов народов нет подобных тебе». Еще раз, 161 пункт.
В чем разница между семинаром и с теми занятиями, которыми мы занимаемся сейчас, например, чтение Зоар? На семинаре я чувствую товарища, который говорит, первого, второго, третьего, я должен воспринимать их, принять их, не принять их, чувствовать, насколько я согласен, не согласен, насколько я аннулирую себя, насколько я впитываю то, что они говорят, насколько я стараюсь сделать так, чтобы все наши мысли были объединены, чтобы было место любой мысли, любому желанию, что мы становимся единым телом, где исчезают физиономии, мысли, желания, остается только единое тело, и это тело тоже как будто исчезает. И начинаем ощущать в нем только Творца, который действует в творениях, силу действующую в этом внутреннем, внутреннюю связь, находящуюся в нашей связи. Как нам почувствовать это во время чтения Зоар? Давайте почитаем и подумаем об этом.
161 пункт. Сказал Раби Элазар, сказано, кто не убоится тебя, царь народов, как и подобает тебе. Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон, Элазар, сын мой, это изречение приведено в нескольких местах. Однако, конечно же, его смысл кроется не в буквальном понимании. Сказано, среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Это дает повод высказываться нечестивцам, тем, кто думает, что Творец не знает об их сомнениях и мыслях. А потому следует рассказать о глупости их. Однажды явился ко мне один философ из народов мира и сказал, «Вы говорите, что ваш Творец властвует во всей небесной вышине. Все воинства и станы не постигают и не ведают места Его». Это не очень-то умножает славу Творца. Ведь сказано, «Среди всех мудрецов народа и во всех их царстве нет подобных тебе». Что это за сравнение с людьми, которые смертны? Сказано об этом. И говорят, откуда знает Творец? И есть ли знание у Всевышнего? Ведь грешащие вечно беззаботные достигают успеха. О том же говорит и философ. Этот философ был великим из мудрецов народов. И он пришел к Раби Шимону, чтобы высмеять мудрость Израиля и нашу работу в полной вере, осуществляемой в величайшей чистоте, потому что мысль не постигает его вовсе. Мудрец этот был из тех философов, которые утверждают, что главным в работе Творца является его постижение, так как, по их мнению, они постигают его. И пришел он, чтобы насмеяться над нами». И потому, говорит, властвует во всей небесной вышине. Другими словами, он возвышается над всяким человеческим разумом, будучи властителем в этой вышине. И он заповедовал вам работать перед ним в чистой вере, в вере чистоте, не сомневаться в нем вовсе. Все воинства и станы не постигают его. То есть не только человеческий разум не постигает его, но даже высшие рати и ангелы никогда не постигнут его и не ведают места его. Даже место Творца они не постигают. И поэтому они говорят «Благословенна слава Творца с места его», так как не знают, где его место. И он приводит свои доводы против этого, говоря, что это изречение не очень-то умножает славу Творца. Сказано, среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Если это пророчество призвано восславить Творца Израиля, и он важнее богов, которых постигают мудрецы народов своими собственными силами и своей мудростью, это не очень-то умножает его славу. То есть, такая хвала не очень-то умножает его славу. Ведь как можно соизмерять и сравнивать Творца с простыми смертными? Разве не кроется здесь большое презрение к вашему Творцу, если его оценивают мерками мудрецов народов, людей смертных?
До сих пор понятно, что написано? Да? То есть, речь идет, собственно, о человеке, который, в котором проявляется этот философ и начинает задавать вопросы. У нас же это все время так происходит. И тогда человек находится в выяснениях между мыслями и желаниями, которые относятся к изучению Каббалы и пути исправления, и теми, кто относится к каким-то там премудростям и умственным постижениям. И мы должны выяснить. Поэтому это неспроста. Он кому? Раби Шимону явился? На этих уровнях тоже. Еще как восстает в нас такой философ, который хочет своим разумом постичь, разумом, а не светом, возвращающим к источнику, постичь Творца. И у него есть претензии, у него есть свои теории, и ему кажется, что есть свой путь, и он не понимает, почему его претензии не принимаются каббалистами. И он хочет, чтобы его познание приняли, признали, что и разумом можно что-то понять. И это то, что есть у человека. Нет у него ничего большего. Так как же? Как же мы сможем продвигаться, если не с помощью нашего чувства и разума? Он говорит логически. Это логично. Разница в подходе. Если на каждом, на каждой ступени, не то чтобы мне нельзя было работать с разумом и с чувством, которые раскрываются на той ступени, а после того, как я даже привожу в действие свой разум и чувство, вопрос «как?». Делаю ли это только там, где я нахожусь, в той же плоскости, и продолжаю ли я в той плоскости? Остаюсь в ней, или я остаюсь в нынешнем чувстве и разуме, чтобы перепрыгнуть через них, через эту плоскость, в более высокое состояние, еще более высокое. Заменить в себе это понимание чувства и разума, каждый раз менять в себе, создавать в себе новый разум, новое чувство. И так я продвигаюсь. В этом разница между тем, чтобы увеличивать внешний разум и чувство. Философия ведь это, ну, любовь науки. Вот что такое философия. Любовь к науке. Я не люблю науку. Я хочу получать, я хочу каждый раз видеть себя усовершенствованным. Каждый раз иным, чтобы каждый раз мой разум полностью менялся. Чтобы каждый раз, когда я себя открываю, еще раз открываю, еще раз, чтобы я воспринимал этот мир новым, не как раньше. Допустим, 5-летний ребенок, 10-летний и 15-летний. Насколько они отличаются друг от друга? Но это тоже невозможно сравнивать с тем, чем мы занимаемся, потому что у них растет это чувство и этот разум. А мы принимаем их в новой сути уже. В этом разница, в этом огромная разница в подходе между философами и каббалистами. Поэтому этот разрыв, это пропасть между подходами совершенно, ну, подходы совершенно разные. И каббала пользуется наукой, потому что философия — это основа науки. Если она не проникает туда, где уже это перестает быть наукой. И в основном это в том, что касается... Изначально философия была основой всех наук. И поэтому где находится человек? Он всегда находится в точке, очень, в очень критической, в очень важной точке. Либо он продолжает заниматься и изучает то, что написано в книгах, в соответствии со своим чувством и разумом. И тогда это называется «верь науке народов мира». Его подход называется подходом народов мира. Либо он хочет с помощью занятий измениться сам, чтобы вся его учеба сводилась только к тому, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Иерусалимец нас слышит. Ты понимаешь, кто здесь философ, а кто каббалисты? Между ними разница именно в этом, а не в чем другом. И речь идет о подходе к Торе, как мы относимся к ней. Потому что во всем остальном у меня нет этих двух вариантов. Я не могу относиться к физике, к химии, к каким-то вещам в своей жизни, я не могу относиться к ним двойственно. А только к тому месту, откуда я могу получить свет, возвращающий к источнику, когда я уже называюсь занимающимся Торой, либо я чувствую, либо я требую каких-то новых ощущений, считаю страницы или еще что-то, тогда я философ. Да.
А во всех, среди всех мудрецов народов нет подобных тебе. И мы говорим о мудрецах народов, и их царство — это внутри нас?
Разумеется. Речь не идет о тех, у кого нет свободы выбора. Зачем о них говорить? Им же нечего менять. Мы говорим только о тех, у кого есть выбор, либо заниматься Торой, либо заниматься какой-то наукой. Если человек занимается для того, чтобы измениться, он занимается Торой. Если он занимается для того, чтобы быть умнее, что-то знать, он изучает науку.
Если учеба ради того, чтобы меняться, то нет подобных тебе, это значит, что у нас нет ни ума, ни царства, как есть. Царство Творца и мудрость Творца. Как можно вообще это сравнивать? Так я ведь это понимаю.
Ну, да.
Мы должны, нам нужно, что когда мы выполняем действия изучения, быть всегда в знании того, что наше знание несовершенно, и царствование наше несовершенно, только у Творца, мудрости царства.
Я вообще не принимаю в расчет свое знание. Мне нужно чувство и разум только для того, чтобы знать, что выполнять, для того, чтобы находиться в состоянии изучения Торы.
Это значит, что мудрость и царство, которое возвышается в нас, это только за счет вещей, которые будут развиваться в нас. То есть изначально
это основа, из которой я должен задействовать свой свободный выбор с тем, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику.
Можно это определить как мудрость народов и царство народов. Мой разум.
Да, конечно.
Да, это разум народов, это власть.
Что значит из желания получать? Если я не хочу исправить себя как результат моего занятия сейчас, а быть в более сильных ощущениях, в более понимающем, более чувствующем того, осознающем, в чем я сейчас нахожусь, Если я не отдаю себя свету, чтобы он исправил меня, изменил меня, я не хозяин, у меня нет власти над тем, что изменится. Я только хочу, чтобы это на меня действовало. Я готов потерять все, что я узнал на сегодняшний день, забыть эти тысячи листов Гмары. Ты знаешь, что были времена, когда каббалисты молились о том, чтобы забыть все, что знают? Ты сегодня можешь себе представить человека, который хотел бы забыть все, что выучил?
Зависит от нашего распространения.
Ну, разве что. Понимаешь, вот оно, место выбора. И мы занимаемся, мы это то, чем мы занимаемся. Речь идет только о нас. Этот философ в нас, вместе с каббалистом. Рамхали вообще, каббалисты писали когда-то в форме диалога как раз. Юда Леви, да-да-да, писал таким, в таком стиле. Это тоже речь шла только о самом человеке, не о каких-то его там диспутах с народами мира. Там некому было доказывать ничего.
Как мы различаем между мудрецом исправленным, существующим, это творец, и философы, и все эти мудрецы, и вот это несовершенным?
Это в соответствии с твоим отношением к учебе. Чего ты хочешь от учебы? Когда я открываю книгу, зачем я занимаюсь?
Базовое желание, оно эгоистическое.
Но ты же должен его выяснить.
Как?
Есть молитва перед занятиями, есть хисарон, который должен быть перед занятиями. Для чего такое количество человек, собственно, вышли из занятий Торы? Для того, чтобы войти в это по-новому, в нуждах исправления как раз. Выйти из того, что они впитали в детстве. Ты же видишь, 3/4 народа Израиля, или кто, или сколько там, нерелигиозные. Я не говорю, что это хорошо или плохо, та часть или другая. Я говорю, что это действие Творца. Почему он так сделал? Для того, чтобы мы снова вернулись уже в новом виде. Как обычно, как мы приходим в состояние. Ты должен оторваться от предыдущего состояния и войти в новое. Мы вернемся к Торе, весь народ Израиля, но уже к Торе, свет в которой возвращает к источнику. То есть мы будем заниматься ради того, чтобы в нас что-то изменилось.
В нашем изучении Торы это есть вот процесс такой повседневный, то, что мы учили, мы знали, что это наше личное какое-то вот знание, мудрость, а уже не Творца, и потом снова это забыть, и на следующий день заново изучать Тору Творца.
Сказано, что каждый день человек должен видеть себя как новым. Конечно, как это может происходить на каждой ступени, если я хочу измениться? Я обязан быть новым каждый день. Если я сегодня смотрю на это через новый разум и через новое чувство, я вижу, что все новое. Новый мир, новое определение. Мы по себе видим, что мы меняемся. И тогда я вижу... Да каждый из нас получает такие свойства и наблюдает такие вещи. Кто-то уже более продвинут в этом. Опять мы видим, оп, я сейчас понимаю и чувствую другими сердцем и разумом. Это те изменения, которые происходят с помощью света, возвращающего к источнику. Не вчерашний разум и чувства, а совершенно новые, которые я ощущаю в себе, как будто во мне, ну, дискету сменили.
И все-таки для того, чтобы действовать в распространении и то, что сегодня это называем мы изучением Торы, нам нужен же разум, нам нужен разум, ум.
Нам нужен только разум и чувство, чтобы понимать, как привлечь новые разум и чувства с помощью света, возвращающего к источнику. Только для этого. Только для того, чтобы знать, где свет.
Товарищи сидят, принимают решения, каким образом действовать, куда выходить, с какими людьми, с каким материалом, какие вопросы ставить.
Все только в соответствии с этой точкой. Если я смотрю на то, какие мне проводить семинары, как подходить к публике, куда я хочу привести эту публику в конечном счете, к максимальному раскрытию света на ней.
Если намерение такое, то это понять, что это мудрость Творца, тогда мне нечего больше тут выяснять в этом.
Я как врач, какое лекарство я должен дать этому больному? Какая дозировка, какая форма, таблетка или укол, или еще как-то, ингаляция. Я обо всем думаю, но я только о себе так думаю, потому что в любой момент жизни я должен думать о том, как. Когда ты отдавал пример солнца, как я... Как мне повернуться к солнцу, чтобы получить наибольшее количество света?
Отношение к врачу и вообще, когда мы говорим, дано врачу право лечить, но тот, кто лечит, это Творец.
Да.
А врачу дано право, то есть он как бы тоже может лечить. И когда вы говорите, что мы приходим как врачи, мы должны знать, все время знать, что мы...
Если ты приходишь как трубка соединяющая, то это хорошо, это нормально.
Ну, тогда на этом примере можно видеть, в чем наша мудрость и мудрость Творца. То есть это все равно наше знание, и только наше знание. Но нам дали право лечить. Это не то, что это лечение исходит от нас. Что в конечном счете мы приходим с нашим знанием, с нашим правлением. И это полно, в общем-то, разных наук.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты уж прости.
Я пытаюсь выяснить, когда мы принимаем решение. Я дам пример. Было решение на распространение, вследствие вот тех событий, когда парней убили. Это было вообще удивительно. И не всюду вообще было правильно выходить в центр города. В Иерусалиме нас могли просто даже вообще арестовать за это. То, что там люди вообще устроили беспорядки. Вот это выяснение надо было бы провести четко между нами. Можно было бы нам выходить? Было ли это правильное решение?
Написано. Я не знаю, почему называют это... Что ты называешь? Знание? Малхут? Я не понимаю твоих слов. Это просто пользуешься словами, за которыми ничего не стоит. Нужно сначала выяснять. Я знаю одно. Когда я иду к публике и хочу пробудить ее, приблизиться к цели творения, и в этом я вижу единственный путь к исправлению, на благо этой публики, я должен заниматься этим в соответствии с... воспитывать отрока в соответствии с его желаниями. И тогда я должен понимать, с кем я работаю, куда я иду, для чего я иду. Это то, что я имел в виду, когда говорил, что ты должен воспитывать человека и приближать его к свету, возвращающему к источнику. Возможно, у нас недостаточно опыта, чтобы выполнять это и духовно, и материально. Нужно заниматься. И эти действия, они нас и направят. Вот и все, собственно. Но главное, меньше болтать, меньше мудрствовать и сидеть там, сидеть над бумагой и сотрясать воздух. Нужно выходить наружу, потому что это время действовать.
То есть учеба на практике.
Заниматься Торой – это значит заниматься тем, как свет исправляет тебя. Это называется изучение Торы. Тора – это свет. Изучать то, как свет исправляет тебя, изучать действия Творца и через них познать самого Творца. Из действий твоих познаю тебя. Из его действий, совершаемых надо мной, я начинаю его познавать. В этом и есть моя цель. Тогда я сливаюсь с ним. Я не понимаю, для чего ты вообще существуешь, чем тебе еще вообще в этой жизни заниматься, для чего существует эта действительность. Только для этого. И перейдем к следующей части.